Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Здравствуйте! Приветствую всех тех, кто настроился на радиостанцию «Маяк» на программу или супершоу «Физики лирики». Я лирик Митрофанова. Я всегда говорю, вы лирик? Ой, я. И как назло, физик сегодня на задании, и мне попалась физическая тема. Но я уверена, что физики испытывают, если мне жалость, то хотя бы, наверное, понимание к нам, лирикам. И я представляю в эфире Евгения Кегельса, сотрудника лаборатории геномной инженерии МФТИ. Евгений, приветствую вас.
Здравствуйте, Маргарита, здравствуйте.
Черт, нет, Пушного как назло, но попробую разобраться, или вы нам поможете разобраться. Вас можно, видимо, поздравить. В МФТИ ускорили выращивание и отбор искусственных органов. Так звучит статья, которая опубликована в очень крутом издании Naked Science. А что вы сделали вообще? Чем вы занимаетесь там, а, Евгений?
Да. Здравствуйте еще раз всех, тоже приветствую. Мы занимаемся вообще, в принципе, биологией, как ни странно, в МФТИ, хотя это физический институт, но у нас есть большое направление биологии. И, в частности, данная работа была посвящена выращиванию искусственных сетчаток глаза. То есть это орган, который ответственен за воспринимание зрительной информации. Как такая матрица фотоаппарата, которую мы используем для того, чтобы видеть наш окружающий мир. Вот, и, собственно, оказывается, можно этот орган выращивать искусственно, на самом деле получается не искусственный орган, получается вполне настоящий орган, который просто мы можем в пробирке воспроизвести полностью весь процесс развития этого органа, как это происходит в эмбрионе, в процессе эмбриогенеза, мы можем воспроизвести этот процесс прямо в пробирке и вырастить в чашке Петри, по сути, такие маленькие сетчатки. Ну и, собственно, что мы сделали, этот процесс довольно длительный. Он там занимает, в случае там человека, может быть, занимает даже вплоть до года. Вот. И также очень, очень трудозатратный. Поэтому большое количество тканей вырастить ручным трудом довольно тяжело. И, собственно, что мы вместе с нашими коллегами из Harvard Medical School, что вы
из Гарвардского университета, медицинской школы, да. То есть вы не одни, да?
Мы не одни. Мы, собственно, смогли разработать систему, которая позволяет этот процесс немножко автоматизировать и, собственно, позволяет выращивать эти органы в более, так скажем, больших масштабах, то ли, что уже можно будет использовать, допустим, для больших скринингов лекарственных средств, для подбора разных компонентов для лечения заболеваний сетчатки, либо же для производства клеток, которые можно потом использовать для трансплантации пациентам, потому что, когда мы говорим про так называемые клеточные терапии, это всегда идет речь о миллиардах клеток, которые нужно произвести для тестирования безопасности, для процессов отладки. И также, собственно, для трансплантации пациента тоже нужно огромное количество начального материала для того, чтобы делать эффективную терапию. Вот.
Сказать, что понятно, это, наверное, я бы погорячилась, если бы сказала, но примерно этот процесс, как-то понятен. То есть вы, ученые, в пробирках набирали стволовые клетки. Откуда вы их брали? От людей, от доноров?
Ну, в целом, если мы говорим о данной работе, здесь мы показали это на мышиных клетках.
Это мышей пока вы мучили.
То есть у нас есть, но в целом для людей это, в принципе, уже довольно отработанный процесс. Так называемые плюрипотентные стволовые клетки, это те клетки, которые могут впоследствии при определенных условиях дать практически любой клеточный тип нашего организма. То есть этих клеток можно получить все органы, если там сердце, печень, сетчатку глаза, головной мозг и так далее, из одного типа клеток можем получить все остальные. И в целом этот процесс довольно отработанный, можно для каждого человека, взяв либо образец его крови, либо образец небольшой биопсии, можно получить при помощи так называемого процесса репрограммирования, можно получить его индивидуальный для этого пациента, так называемые индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, которые впоследствии можно использовать для уже выращивание разных органов. Вот. Ну и, собственно, если мы говорим про терапию, то, скорее всего, это такой подход. В данной работе мы использовали эмбриональные стволовые клетки, которые были выделены из мышки. То есть это как-то берется мышка, когда она берется беременная мышка, конечно, не очень приятный процесс, но в целом это делается один раз, потом эти клетки уже можно поддерживать в лаборатории. Но в целом берется мышиный эмбриончик на ранней стадии, на стадии бластоциста. И вот это вот внутри бластоциста находится называемая... вот эти клетки находятся внутри бластоциста, которые можно тут достать. И вот на уже эти клетки в определенных условиях можно поддерживать в лаборатории, они неограниченно делятся. У нас есть огромный такой банк этих клеток, который мы можем постоянно использовать. Вот.
Я нашим слушателям напомню, что мы тут мышей не то чтобы в целях науки, как говорится, не мучаем, а изучаем. И у нас в эфире Евгений Кегель, сотрудник лаборатории геномной инженерии МФТИ. И вы, кстати, работали вместе с как раз Гарвардским университетом Medical School, с их медицинской школой. А как происходит вот совместная работа через океан? Вот как это в голове не укладывается? То есть они чем-то занимаются, вы чем-то, а потом все вместе вы онлайн все это как-то обсуждаете?
Ну, на самом деле, вот эта работа, которую мы сейчас обсуждаем, это, в принципе, такая, это целый же ряд работ, уже как минимум две статьи мы уже выпустили, тоже совместные. Вот, и, собственно, вот конкретно данная часть, например, это выглядело в следующем формате. То есть я лично вот ездил к ним в гости, я в течение года работал в Harvard Medical
School. Это
в
Массачусетс, да, по-моему, штат? Да, штат Массачусетс.
Так. Ну, это такой институт при госпитале, который занимается как раз глазными заболеваниями. И там есть такой институт, и вот я в нем в течение 10 месяцев работал. Там мы мы научились процессу дифференцировки. И, собственно, вот на базе этого института мы разработали вот эту, собственно, систему для автоматического производства этих рубиноидов и их анализа. Вот, и впоследствии, допустим, сейчас мы продолжаем эту работу. И сейчас мы, во-первых, делаем это уже здесь. И, в частности, мы совместно сейчас работаем над задачей, собственно, анализа вот этой процесса дифференцировки. Мы разработали, например, систему, которая позволяет при помощи так называемого искусственного интеллекта, нейронных сетей, предсказывать эффективность этого процесса дифференцировки, и позволяющая отбирать вот эти органы, которые лучшим образом дифференцируются в сетчатку. Вот. Также мы сейчас совместно работаем над проектами, позволяющими анализировать отдельные клетки сетчатки, и хотим научиться понимать, какие из них наилучшим образом будут подходить, допустим, пациентам при трансплантации. Вот. То есть,
Были уже случаи трансплантации или какие-то, эксперименты на добровольцах? Ведь есть же люди наверняка, которые могут...
Да, но это сетчатка довольно сложный орган, он состоит из многих разных типов клеток, и много разных заболеваний есть в сетчатке. Вот, и, соответственно,
У меня даже было расслоение сетчатки, мне паяли лазером как-то, прямо у меня были вот эти «Звездные войны» в глазах, и вроде запаяли. То есть вот это оно?
Ну, мы занимаемся так называемым... нервной частью сетчатки, это как бы это вот несколько слоев нейронов сетчатки. И, в частности, это ганглионарные клетки, которые мы больше всего фокусируемся, это клетки, которые служат таким мостиком между глазом и головным мозгом, отправляют сигналы в головной мозг. Также часто поражаются фоторецепторы. Это те клетки, которые, собственно, воспринимают свет и создают нервный импульс, который потом уже передается другими клетками в зрительный мозг, зрительный центр головного мозга. Вот, если бы, допустим, отслоение сетчатки, если остается вовремя не лечится, то оно в итоге вызывает все процессы.
Точки, и почти, не слепоту, ты вообще мало что видишь, плохо.
Если вовремя этим не заняться, то так как у нас фоторецепторы отделяются от так называемого важного очень слоя пигментного эпителия, это клетки, которые выстилают пространство под сетчаткой. И вот эти клетки фоторецепторы, они не могут существовать без контакта с этими клетками пигментного эпителия, которые поддерживают их жизнедеятельность. Они начинают, умирать. Вот, и, собственно, с этим связано много заболеваний, которые человек теряет зрение, потому что у него просто пропадают клетки, которые могут видеть свет. Вот, и есть заболевания, которые как раз-таки связаны с потерей вот этого того самого пигментного эпителия. И вот для таких заболеваний уже сейчас в клинических испытаниях, уже даже, по-моему, третья фаза, идет клеточная терапия для, собственно, трансплантации вот этого пигментного эпителия. То есть ученые уже берут такие слои предметной эпители и трансплантирует их под сетчатку, он приживается и начинает функционировать.
Как круто, это же уму непостижимо. Вот. Евгений, а у нас очень какой-то такой хозяйственный слушатель написал нам сообщение: сетчатка — это хорошо, но у нас и другие органы есть. Будете выращивать? Это из сообщения. Знаете, как морковку собрали, картошку теперь осталось посадить. Будете выращивать?
А другие органы тоже выращиваются. То есть вот та система, про которую я говорил, эти вот трехмерные структуры так называемые органоиды, они есть практически сейчас уже, существуют протоколы практически для выращивания любых органов, которые можем подумать, кроме, наверное, там всякие там костей, вот такие вещи, наверное, сложно пока. Но в целом практически все такие более-менее мягкие органы, они в целом довольно легко, уже довольно хорошо умеет выращивать. Другая проблема, что орган, это, чтобы восстановить, допустим, сердце, нужен полноценный орган, полноразмерный. Когда мы говорим о трансплантации клеток сетчатки, мы говорим именно о трансплантации клеток. То есть это обычно мы используем суспензию клеток, какой-то клеточный продукт, который небольшой по размеру. Когда нам нужно вырастить полноразмерное сердце, и мы в целом, как раз у нас есть идеи, как это можно сделать, и мы, в принципе, занимались, и есть идея сейчас выращивать эти органы тоже из половых клеток, но уже в инкубаторах из таких, допустим, крупных животных, например, в свиньях или в более крупных, в крупный рогатый скот может подходить инкубатор для выращивания человеческих органов. Вот это такие, вот такие вещи, что в ближайшем годы будут развиваться.
Да. Женя, скажите, такой вопрос. Я не знаю, это здесь этические какие-то нормы. Вы как-то с ними знакомитесь? Или это наука ради как раз человека? Поэтому вот просто я такой вопрос хотела задать. А скажите, это вот если такие клетки будут доступны, то это людям, которые... А возможно вообще людям незрячим помочь? Вот этот момент. Или я просто совсем в этом плохо разбираюсь? У кого было зрение, и вот им восстановить? Вот как это бывает?
Смотрите, во-первых, по поводу этических норм, да, конечно, то есть любое исследование, которое использует животных, оно проходит очень такую строгую проверку протоколов, то есть мы обязательно перед тем, как начать что-то делать, там обязательно мы в специальной комиссии представляем документы и полный план исследований, полный план всех экспериментов, где мы обосновываем, почему нам нужно использовать такое количество мышей или там других животных, и какие будут с ними проведены процедуры, то есть каким образом мы удостоверимся, что эти животные там не будут выходить в процедуру, страдать, испытывать боль и так далее. Вот, обязательно все эти процессы проходим, прежде чем начать какие-либо исследования. Вот. Что касается уже трансплантации клеток, то есть и возвращения зрения, то есть я бы сказал, что это терапии настроены нацелены на такие уже поздние стадии заболевания, которые, к сожалению, чаще всего и в случае нередегенеративных заболеваний, в которых люди обычно не приходят к врачу. То есть обычно уже к моменту, когда человек приходит к врачу, допустим, с заболеванием, так называемой глаукомой, как раз связано с потерей ганглионарных клеток сетчатки, уже процесс довольно глубоко в стадии прогрессирующего заболевания, потому что мы теряем нейроны сетчатки каждый день. То есть это в целом вполне нормальный процесс. У нас их довольно сильно с запасом хватает на всю жизнь этих клеток, если все хорошо. Вот. И в целом наш мозг, он довольно такой умный и хорошо развитый, и он может дополнять. И он умеет дополнять пропущенные пиксели в картинке. И поэтому, когда происходит потеря единичных клеток, мы это не замечаем. Но когда начинается уже такая очень сильная быстро потеря клеток, то...
Возрастная, видимо, да?
Ну да, чаще всего возраст, да. Когда начинается потеря уже поля зрения, то есть начинается так называемое тоннельное зрение, когда по краям мы начинаем терять картинку, то уже это значит, что клеток уже остается довольно мало, и вот для пациентов, в которых уже осталось мало клеток в сети. Что еще?
Просто чуть-чуть пропадала связь, поэтому я запереживала. Боковое зрение мы теряем, и...
То есть для пациентов, у кого остается уже мало клеток, и врачам уже остается только, на данный момент, это можно только замедлить процесс. Но уже, если поле зрения уже потеряно, то вернуть зрение таким пациентам без вот такой терапии, которую мы предлагаем, без трансплантации, уже невозможно. То есть я бы сказал, что это люди, которые уже в ближайшем будущем потеряют зрение, но пока еще не полностью слепые. Потому что когда уже человек полностью ослеп, и уже и прошло какое-то значительное время, в сетчатке, кроме всего прочего, кроме потерянного клеточного типа, теряется вся структура, теряется уже сама структура органов. Мы должны попасть в этот момент, когда в клетке уже идет потеря клеток, но еще не потерян орган в целом, то есть еще не потеряна структура органа. Именно в этот момент мы можем посадить клетки и надеяться на то, что они интегрируются, создадут все эти всех необходимые клеточные контакты для того, чтобы они снова создали эту всю зрительную цепочку.
А вот если мы говорим ближайшее будущее, это мы можем надеяться, что мы поправим зрение, ну, начнем с кого-нибудь, я не знаю, тут тоже этический момент, вот с кого начать. Вы какого артиста больше всего любите, с в очках который? Там, может, какого-то надо, может, выбрать, Фил Коллинз в очках вот выступает, или кто там?
Не знаю даже.
Может, Жванецкий, по-моему. Просто хорошо, я очень плохо вижу там периодически. Но просто да, когда мы можем рассчитывать на действительно, что это может быть налажено вообще такое серийное производство?
Смотрите, то есть все зависит, опять же, от самого заболевания. То есть, если мы говорим про заболевание, связанное с метным эпителием, то это уже практически в клинике. Это буквально еще несколько лет, и оно появится в клинике. Другой вопрос, что оно будет очень дорогим. Вот, и опять, это такой всегда типичный процесс, когда новая терапия появляется. Сперва она очень дорогая, потому что огромные ресурсы были, десятилетия исследований, они должны каким-то образом окупиться, потому что это довольно все-таки мы говорим не про грипп, это довольно редкие заболевания, все-таки это не такое частое заболевание. Вот, и поэтому понятно, что такая терапия, которая требует для внедрения в клинику огромное количество тестирований безопасности, потому что для каждого пациента делается, по сути, индивидуальный клеточный продукт. Да. Поэтому его нужно полностью протестировать и полностью сделать. Это очень дорогой процесс в целом.
Да, понятно.
Если мы говорим про предметные клетки, это несколько лет. Если мы говорим про клетки фоторецепторов, я думаю, что это еще плюс несколько лет. Когда мы говорим про ганглионарные клетки, которыми мы сейчас занимаемся, это еще чуть более сложный процесс, потому что эти клетки, они мало того, что они должны встроиться в сетчатку глаза, они должны еще прорасти в головной мозг и найти те самые несколько клеток, с которыми в головном мозге они должны связаться, чтобы восстановить зрение.
Понятно.
Такой следующий уровень.
Слушайте, дорогой мой физик, я просто, нам посыпались предложения добровольцев. Вот у кого-то 15 лет диагностировали склеивание сетчатки, какое-то отслоение сетчатки, также дистрофия сетчатки. То есть это актуальные вопросы. А вот скажите, обиотрофия, вы не доктор, конечно, может быть, вы когда-нибудь просто слышали, вот такие добровольцы, это вообще реально или это слишком сложно? И пока еще рано об этом говорить. Просто еще технологии не достигли такого прям уровня. Еще чуть-чуть подождать надо, да?
Отслоение сетчатки, такие механические повреждения сетчатки, они в целом, насколько мне известно, сейчас довольно неплохо лечатся. Сейчас довольно неплохо развивается медицина в плане таких механических повреждений. В целом это можно делать. А что касается такой клеточной терапии, конечно, это еще пока...
Еще нужно будет подождать.
Еще
давайте знать. Мы будем сразу освещать это в эфире. И вот добровольцев у нас целый уже Экарус, автобус. Ребята, вы справляетесь, и вам удачи в ваших разработках. Я напомню, у нас был в гостях Евгений Кегель, сотрудник лаборатории геномной инженерии МФТИ. До новых встреч в эфире.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.